И мы будем сегодня говорить о вашей новой книге, об исследовании, связанных с мифами. Небольшое исследование, но тем не менее оно очень важное. Оно называется «Мечом и оралом. Донбасс. Древняя земля Украины». Все правильно?
Так точно. Да.
И оно вышло на русском и украинском языках?
Оно первое издание на украинском, второе на русском, третье готовится на английском языке.
Ну, И начнем на французском, ты ждешь, Ира, да?
Да, жду на французском.
Уи.
Итак, «Мечом и оралом. Донбасс. Древняя земля Украины». Кто мечом, кто оралом? О чем эта история, о чем эта метафора?
Мы историки, я работаю в Институте истории Украинской академии наук, смотрим по документам разным, записям современников, что где-то с 16-го, уже в 17-м столетии земли современной Донеччины и Луганщины, они заселяются украинскими казаками, украинскими крестьянами. Ну и таким образом, метафора, сейчас я скажу, метафора, вот украинские казаки колонизировали эти земли с помощью сабли, то есть меча. Ну, украинские крестьяне, очевидно, с помощью орала, это плуг, саха, и осваивали эти земли, основывали свои поселения, хутора, зимовники, слободы и так далее. Раньше это была земля, которая принадлежала, если можно так сказать, ну, там, киммерийцам, это очень давно было, потом скифам. Они были ираноязычные, после скифов пришли сарматы, где уже были славяне. Ну и на этих территориях, конечно, были поселения давних русичей. Потом здесь появляется хазарский каганат вот, на территории современной Донеччины и Луганщины. Потом аланы, половцы, печенеги. Потом Золотая Орда, которая, это был улама, ну, осколок такой от Монгольской империи, империи чингизидов. И вот Золотая Орда передает свое, правонаследие, владение этими территориями Крымскому ханству. И мы смотрим, что вот до 17-го столетия этими территориями владело по существу Крымское ханство, но потом уже Великое княжество Литовское и Речь Посполитая с помощью украинских казаков, это была так называемая народная колонизация, потому что казаки и крестьяне с Украины, они не слушались там своих вот этих литовских князей или польских королей, и они шли вот на эти земли, основывали здесь свои там такие села, если можно сказать современным языком, хотя это раньше было совсем по-другому называлось. И вот на основе этих сел...
А как называлось?
Ну, хутора, я уже говорил, слободы, там поселения, там были выпасы, еще говорить украинской мовы. И вот, например, мы смотрим, что если наложить на карту тех поселений 17-18 столетия, мы смотрим, вот на территории современного Донецка существовали казацкие украинские хутора под названием Крутогоровка и Александровка. То есть это не было пустое место до Донецка, Юзовку не основывали в середине 19 столетия на пустом месте. На этой территории были казацкие, украинские хутора, и до этого времени есть такой район Александровка в современном Донецке. Я думаю, что его жители или помнят, или не помнят, что у них такие давние корни. Также и с Луганском. Луганск это совсем немножко другая история, потому что земли современной Донеччины, Донбасса, они принадлежали к войску Запорожскому низовому, там была Кальмиузская Паланка, там был Кальмиузский полковник, там было свое административное устройство, а вот на землях северо-восточной Луганщины была территория Слободской Украины, и это Острогоский полк, это Изюмский полк. Снова же, они появились, эти поселения, в середине 17-го столетия, и их основали выходцы с Большой Украины, с Волыни, с Киевщины, с Брославщины, с Подолья, украинские казаки и селяне, которые основывали здесь много мест, в том числе и такой город, как Тор, который сегодня называется Славянском, или такой город, как Бахмут, он был Артемовском.
Теперь опять Бахмут.
Опять Бахмут, то есть мы вернулись к древнему украинскому названию этого поселения.
У меня, кстати, есть вопрос, например, если мы говорим о такой внутренней колонизации, например, в Америке, то понятно, что золотая лихорадка гнала людей осваивать новые территории, где раньше никто не жил. Что привлекало в казаках и украинских крестьянах, если мы говорим о территории современной Донецкой и Луганской областей? Почему они туда шли?
Надо сказать, что земли большой Украины, они были, во-первых, густо населены, во-вторых, шла большая война, национально-освободительная война шла под проводом Богдана Хмельницкого, мы боролись за свою независимость в категориях середины 17-го столетия, и вот был отток населения на пустые территории, то есть эти территории еще назывались Диким Полем или Польной Украиной, они были мало заселены, почему? Потому что здесь проходили сакмы, то есть дороги или украинским языком шляхи Крымского ханства, которое двигалось в Крымские орды или на Львов, или на Варшаву, или на ту же Москву, и все сметали на своем пути. И только украинские казаки, когда сюда пришли, они смогли бороться теми же самыми методами. Они не только оборонялись, они ходили в наступление на территорию Крымского ханства, там через Перекоп, на Крым, через Сиваш и так далее, и так далее. И вот мы видим под защитой казаков украинских появляются здесь селяне, которые намывают на речке Тор, намывают соль. И вот мы смотрим «Универсал», этот «Универсал» цитируется почти полностью в моей книге «Донбасс. Древняя земля Украины. 1642 год». Атаман войска Запорожского Семен Забурский пишет, что крестьяне с Украины намывают соль здесь, и я прошу там защиты для них, и так далее, и так далее. И этот универсал написан с Тора, а потом этот Тор уже там в 19 столетии, в 20 стали называть там славянском или славянском. Ну, то есть мы смотрим, что много городов, Маяцк город, там Райгородок, ну, очень много, те же самые Марьинка, Ясиноваты, они основаны украинцами в 17-18 столетии, об этом свидетельствует очень много документов.
Тарас Чухлеб, доктор исторических наук в нашей студии, он также директор Института исследований казацтва, да, и вопрос мой такой, вы говорите о том, что, ну, если мы говорим о каких-то этих феодальном заселении или расселении, да, традиционно эта феодальная колонизация ассоциируется, собственно, с тем, о чем спросила Ирина, и о чем вы уже объяснили. Войны, густонаселение, экономические проблемы. Идентифицировали ли себя эти колонизаторы, о которых мы сейчас говорим, уже украинцами, если мы говорим о 17-18 веке?
Конечно, множество документов этому свидетельствует, в том числе и документы, которые выходили с московских канцелярий. Вот, ну, другое дело, что в Московском царстве украинцев называли сначала черкасами, а потом стали называть малороссиянами, но они четко обозначивались как воровские черкасы, которые воюют с московскими осадниками и войском донским на этой территории, а шла большая война, там почти там, ну, такие военные конфликты с 1570-х, 1580-х годов за эти земли. И вот в результате вот этих локальных конфликтов войско Запорожское низовое отвоевывает для себя, украинцы отвоевывают для себя эти земли у московского царства, в том числе Крымского ханства и войско Донского, потому что войско Донское тоже не подчинялось там в 16-17 столетии Московскому царству. И в документах мы четко видим, что черкасы, они воюют на этих землях, они захватывались в плен, потом с них брали, ну, как протоколы есть допросов, и там четко они называются иностранные жители, то есть жители там или Полтавы, или Миргорода, оттуда в основном приходили с Полтавщины казаки, которые воевали вот на этой территории, они говорили на иностранном языке, непонятном для московских там канцеляристов, которые переводили его. Ну, современно понятно, что украинцы, они были в том числе в 17 столетии и русичами. Это наше название, русичи, Русь. И мы постепенно приобрели название Украина и назвали название украинцы тоже на протяжении 17-18 столетия. То есть этих казаков можно с одной стороны называть украинскими, с другой стороны можно называть черкесскими или черкасскими, малороссийскими казаками. Но под этими названиями стоит стоят представители украинского этноса, украинской нации. То есть, я думаю, здесь спор неуместен.
То есть, получается, что в терминах 17 века мы уже можем называть Донбасс украинскими землями?
Конечно. И много, вот даже в Москве, почему у меня там есть вступление к данной книге, те названия, которые на тех картах 17-18 столетия встречаются, и в том числе есть такое название, как Польная Украина, которая накладывается полностью на территорию...
Это от поля? От дикого поля?
От диких полей, от половецкого поля, потому что когда здесь были половцы в 12-13 столетии, эти территории назывались половецкие поля, потом это так трансформировалось в дикие поля, потом, очевидно, в Польную Украину, ну и потом уже возникают такие названия, как Запорожская Украина. Эти территории тоже называлась. Тут не надо путать с современным городом Запорожьем или Запорожской области, то есть Запорогами, как Запорожская сечь.
Запорогами Днепра, да?
Так. И вот такие названия были в 17-18 столетии относительно этих территорий.
А вот у меня есть такой вопрос, который основывается на визуальных впечатлениях. Я держу в руках книгу нашего гостя. Напомню, это Тарас Чухліб. Мы говорим вокруг, как такие, круги на воде вокруг книги «Мечом и оралом. Донбасс. Древняя земля Украины». На обложке изображен очень такой воинственного вида симпатичный казак. И он совершенно не похож на тех людей, которые называют себя казаками или казаками на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей. Это почему так? Это, очевидно, не те казаки.
Ну, это, очевидно, переодетые ФСБшники или засланные казачки, так называемые.
Но если говорить о корнях вот этого самоназвания...
Если говорить о корнях, то и если говорить о современном законодательстве Российской Федерации, то существует 11 казаческих войск, в том числе и Всевеликое войско Донское, и существует их статут, устав, существует закон Российской Федерации, подписанный президентом Российской Федерации Путиным, что существует войско Донское, но уже в этом указе, который был подписан в 2005 году, было видно, что вот войско Донское претендует на земли современной Украины. То есть еще тогда не сделали запрос наше Министерство иностранных дел, запрос на Министерство иностранных дел Российской Федерации относительно вот этого законодательства, которое принималось. А почему войско Донское претендовало на эти земли? Потому что 200 лет шла война за эти земли. Вот украинские казаки говорили, что наши по речку Дон, потому что мы засновывали, например, такую столицу войска Донского, а много украинских казаков запорожских было в том числе и донскими казаками, и они творили в том числе и войско Донского. Так вот, первая столица войска Донского называлась Черкасск. А почему Черкасск? Потому что его обосновали украинцы, которых называли в документации московской, в российской такой документации черкасами. И вот таким образом посылаются на историческое право. Ну, очевидно, если посылаться на историческое право, то столицей Руси, Древней Руси, был город Киев. Очевидно, и Москвы еще не было, когда уже Русь распадалась, Киевская, так? Вот. И мы можем, ссылаясь на историческое право, записать всю современную часть Европейской Российской Федерации к Украине. Да? Так как сегодня казачки приходят переодетые, они не есть настоящие казаки, это есть сброд со всей территории Ростовской там области, не только Ростовской области, которые не имеют просто морального права называть себя казаками.
Если мы вернемся к историческому аспекту, то какие самые распространенные мифы, которые вы как историк, доктор исторических наук, можете сказать, что они совершенно мифологические, да, по поводу происхождения Донбасса, например?
Ну, Донбасс – это слово, это понятие, научный термин. Оно появляется в середине XIX века. Кстати, его вводит в такой научный оборот инженер Российской империи украинского происхождения Ковальский, который впервые в своих произведениях научных пишет, что Донбасс – это угольный бассейн Дона, то есть там, где добывают уголь. Уголь добывали давно, еще с древних времен на территории современного Донбасса. Но вот была промышленная, если можно так назвать, революция со середины 19 века. Приезжают с запада, того еще там Шотландии или откуда там с Англии, приезжают со своими технологиями представители, ну, если так сказать, производственного такого современного языком бизнеса, которые основывают здесь шахты, привозят технологии, И вот Российская империя позволяет им здесь добывать уголь, не берет сначала с них больших налогов, и так далее, и так далее.
Это тоже колонизация, да, если так в терминах?
Ну, техническая, можно сказать. Вот, хороший термин мы здесь выдумали, ну, если так можно сказать, потому что всегда наука движется тогда, когда есть дискуссия.
И мы тут прямо на радио придумали термин «техническая колонизация».
Ну, вот видите, какая у нас демократическая страна, и Громадское радио тоже есть очень демократическое. Если есть дискуссия, значит, все в стране нормально. Но если, например, там, президент Российской Федерации Путин говорит, что Русь там крестили в Корсуне, в Херсонесе, и потому мы имеем какое-то право владеть вот, Крымом, то мы спрашиваем, а кто ж крестил Русь в Херсонесе и в Корсуне, если не киевский князь Владимир? То есть современным языком украинский правитель крестил в Крыму то население, а теперь неизвестно кто из-за границы нам будет говорить, что это как будто ихние правители и ихняя земля. То есть вот видите, как вот эти ну, конструкции на около и вокруг исторической науки, как ими можно манипулировать. Потому что нужно себя определять. Есть историческая наука, есть дискуссия в исторической науке, есть историческая память, а есть идеология, которая идеология какого-то политического режима, которая использует то или иное направление там, в исторических школах, в исторической науке.
Историческая память. Фактически заканчиваем наш разговор, но очень важный этот момент. Я хочу все-таки уточнить по поводу исторической памяти. Вот у вас, опять же, как у историка, как она, почему ее используют? Как она работает?
Ну, это же историческая память, это тоже что-то такое метафизическое. У каждого она возникает под влиянием или знания истории на уровне своей семьи, или своей генеалогии, или это в школе нас учили, или в университете кто-то учился, или информация, то есть через телевизор, через радио, какие-то образы появляются в людском мозге относительно своей истории. Так, и вот этим манипулируют политические режимы, направляя народ и такое самосознание, народное самосознание коллективное в ту или иную сторону. Этим занимается тоталитарное государство. Ну, у нас в Украине очень много мнений, но сегодняшняя демократическая Украина формирует единое поле исторической памяти, чтобы мы помнили, что украинский народ — это древний народ, это народ, который воевал за свои земли, и тот народ, который сегодня будет отстаивать то, что завоевали наши предки. Это нужно понимать, и нужно бояться украинцев, потому что украинцы очень сильные, и украинские казаки, они хорошо так воевали. Я думаю, современные украинские воины, они тоже хорошо воюют, и не нужно их обзывать там какими-то укропами, украми или хохлами. Это есть украинцы, которые есть воинствующая нация, которая очень хорошо умеет защищать свои земли.
Ну, мы уже запомнили, и черкасы в том числе.
Хорошо, воровские черкасы, это тоже неплохо, да.
Спасибо вам, Тарас Чухліб, доктор исторических наук, исследователь украинского казацтва, был в нашей студии.